В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Говорил ли грузинский премьер Георгий Квирикашвили о том, что Грузии не нужно НАТО? Грузинские журналисты озаботились суверенитетом самопровозглашенной республики Южная Осетия во время встречи в Аргнете. Рауль Хаджимба и его оппоненты обменялись мнениями о добровольной отставке с поста президента. В рубрике «Не круглый стол» обсуждаем состояние и перспективы осетинского языка. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями в прямом эфире Кетя Бочуришвили.
Дамаск назвал ложью обвинения в применении химоружия. Конгресс США изучает переписку бывших помощников спецпрокурора. Спикер Украинской Рады выступил свидетелем по делу о госизмене Януковича. Сирийское правительство назвало ложью обвинения министра иностранных дел Франции и госсекретаря США в том, что режим президента Башара Асада использует химическое оружие. Во вторник государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что сирийское правительство все еще может использовать химическое оружие после того, как были высказаны подозрения о применении хлора в повстанческом анклаве Восточная Гута в понедельник. Тиллерсон, выступая во вторник, 23 января, на открытии международного партнерства против безнаказанности за использование химического оружия, созванного Францией в Париже, потребовал совместной работы по сохранению доказательств нападения с применением химического оружия и введения санкций в отношении тех, кто несет за это ответственность. Ранее Россия заблокировала в ООН продолжение международного расследования о том, что кто виноват в использовании токсичного газа в Сирии. По словам Тиллерсона, недавние нападения в Восточной Гуте вызывают серьезную обеспокоенность в связи с тем, что сирийский режим может продолжать использовать химическое оружие против собственного народа.
Недавние нападения в Восточной Гуте вызывают серьезную обеспокоенность в связи с тем, что сирийский режим может продолжать использовать химическое оружие против собственного народа. Кто бы ни совершил эти атаки, в конечном счете Россия несет ответственность за жертвы в Восточной Гуте и гибель бесчисленного количества других сирийцев с тех пор, как Россия стала участвовать в конфликте в Сирии.
По оценке главы американской дипломатии, неспособность России решить проблему химического оружия в Сирии ставит под сомнение возможность решения всего этого кризиса. Тиллерсон потребовал, чтобы Россия прекратила налагать вето и стала бы воздерживаться от голосования в Совете Безопасности ООН по этому вопросу. Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя отверг обвинение госсекретаря, выступая 23 января на заседании Совета Безопасности ООН. Небензя сказал, что Соединенные Штаты поспешно обвинили сирийское правительство в использовании химического оружия. Теперь они также пытаются втянуть Россию в это, сказал Небензя. Члены шести комитетов Конгресса США знакомятся с огромным количеством телефонных сообщений, которыми обменялись бывшие помощники спецпрокурора Роберта Мюллера Питер Стрзок и Лиза Пейдж, сообщает телеканал CNN. Их переписка была предоставлена законодателям ФБР. Стрзок, в прошлом второй человек в управлении контрразведки ведомства, писал своей коллеге и любовнице Пейдж, что дело о предполагаемом сговоре избирательного штаба Дональда Трампа с Россией весьма хилое. В другом сообщении, отправленном Стрзоком, говорится, что наша задача, как членов тайного общества, позаботиться о том, чтобы нивелировать урон, нанесенный Хиллари Клинтон расследованием фактов использования ею домашнего и незащищенного почтового сервера при служебной переписки. Такая предвзятость и необъективность среди ответственных сотрудников высшего следственного органа поражает, конец цитаты, заметил председатель комитета по расследованиям Нижней палаты республиканец Трей Гауди. Стрзок был переведен в отдел кадров ФБР после того, как бригада Мюллера узнала о переписке. Пейдж покинула бригаду еще раньше, так как была командирована в нее на короткий срок. Стрзок был одним из тех, кто был причастен к решению завести дело на Клинтон в связи с ее почтовым сервером. Стрзок и Пейдж переписывались с помощью служебных сотовых телефонов, которыми их снабдила ФБР. Часть их писем почему-то не сохранилась в электронной памяти мобильных устройств. В Киеве на суде по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича 24 января допросили председателя Верховной Рады Андрея Порубия. Он выступил свидетелем обвинения на момент аннексии России Крыма. Порубий занимал пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Письмо Януковича к президенту России Владимиру Путину с призывом использовать войска на территории Украины, как заявил в суде Порубий, придало легитимности действиям российских военных в Крыму в 2014 году. По словам руководителя парламента, после бегства бывшего президента из Украины в Россию нападения российских войск ожидали со всех направлений. Порубий также заявил, что послы иностранных государств якобы просили Украину не отвечать силой на агрессию России в Крыму. По словам спикера Рады, Украине предлагали положиться на усилия мирового сообщества. По данным Порубия, в Москве начали готовиться к вооруженной агрессии на территории Украины еще в 2012 году, и с этой целью российские спецслужбы сформировали сеть подконтрольных им организаций в Донецке, Луганске, в Харьковской, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях. В качестве ключевого доказательства в обвинительном акте фигурирует фотокопия письма Януковича к Совету Федерации России и Путину с просьбой ввести российские войска на территорию Украины.
Новости представила Кэти Бучуришвили. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Переходим к главным темам. Российская мягкая сила в действии или некачественный перевод? Слова грузинского премьер-министра в ходе дискуссии на полях Всемирного экономического форума в Давосе вызвали неоднозначную реакцию. По версии российских СМИ, Георгий Квирикашвили ни много ни мало отказался от североатлантического курса страны, что на самом деле сказал грузинский премьер в материале Владимира Унанянца.
Вопрос отношений Тбилиси и Москвы стал провокационным для Грузии на полях Всемирного экономического форума в Давосе. В ходе дискуссии под названием «Стратегическая перспектива Евразия» премьер-министр страны затронул тему оккупации территории Грузии. Это, по мнению главы правительства, серьезная проблема, для решения которой нужен конструктивный и принципиальный подход. В частности, Квирикашвили считает, что необходимо найти сферы, которые могли бы стать основой для начала позитивного политического диалога по урегулированию кризиса в отношениях двух стран. К примеру, торговля, туризм, гуманитарные и культурные программы. Сегодня, по словам главы правительства, российский рынок открыт для Грузии, хоть и не является доминантным. Позитивным фактором можно также назвать и то, что ежегодно в страну приезжает примерно 1 000 000 российских туристов. Но при этом премьер-министр подчеркнул, что Москва должна принять во внимание позицию Тбилиси.
Не следует ожидать от грузинского правительства, что оно смирится с новыми реалиями в регионе, как называют это в России, с новыми независимыми государствами на собственной территории. Переговоры должны быть основаны на уважении нашей территориальной целостности и суверенного выбора. Это краеугольный камень всех дискуссий в регионе. Of the territorial integrity, which should be a
cornerstone for every discussion in our region. А дальше что-то пошло не так. Во всяком случае, в интерпретации российских СМИ слова премьер-министра прозвучали весьма странно.
Наша стабильность, которая есть сейчас, это наша 5-я статья. Нам не нужна защита НАТО. Гарантом нашей безопасности должны стать хорошие экономические и политические отношения со всеми соседями-игроками. Мы хотим интегрироваться с ЕС и Западом. Мы хотим наладить хорошие отношения с Россией и другими сторонами.
Цитата, что Грузии не нужна защита НАТО, вызвала неоднозначную реакцию. Грузинский сегмент социальной сети Facebook взорвался негативными комментариями в адрес главы правительства. На самом же деле Кверикашвили сказал совершенно другое. Как свидетельствует видеозапись дискуссии, выложенная на официальной странице премьер-министра в соцсети Facebook.
For Georgia, we said European integration and Euro-Atlantic integration.
Мы обозначили для Грузии в качестве стратегического приоритета европейскую и евроатлантическую интеграцию. И шаг за шагом мы трансформируем нашу страну по-настоящему европейскую демократию, в страну, которая уникальна с точки зрения открытости. Это и есть наша пятая статья. У нас нет защиты НАТО, но партнерство с Западом и добрососедские отношения, постоянные поиски точек соприкосновения и есть формула стабильности в нашем регионе.
Search for zones of common interests is the formula for stability in our region.
В правительстве трудности перевода от российских СМИ предпочли не комментировать, сместив акцент к успешным переговорам в экономическом ключе. По мнению политолога Гелы Васадзе, подобная тактика прокремлевских изданий является ничем иным, как продолжением российской политики мягкой силы, но изменить отношение грузинского общества к этим самым новым реалиям таким образом не получится.
Конечно, это было озвучено в контексте российской политики по отношению к Грузии, но ведь проблема не в том, что мы не хотим развивать отношения с Россией. Нет, мы очень хотим развивать отношения с Россией, причем не только экономические, но и политические. Проблема совсем в другом. Проблема в том, что сама Россия создала такие обстоятельства непреодолимой силы, что мы не можем развивать политические отношения в силу того, что у нас есть фактор оккупированных территорий. То есть позиция такая, ребята, а вы признаете независимость вот этих двух оккупированных территорий, и тогда все будет хорошо, она понятна, что она абсолютно неприемлема для любой власти в Грузии. И поэтому о какой эффективности политики мягкой силы может идти речь? Мы можем вести речь только об условиях возвращения наших территорий.
Но при этом Васадзе отмечает, Москва и дальше будет пытаться с помощью подобных решений сформировать в Грузии социальный заказ на сближение с Россией.
Для того, чтобы говорить хоть как-то с грузинскими властями о чем-то, необходимо каким-то образом изменить отношение к российскому государству, как к государству, которое оккупировало два наших региона. Как это сделать? Как это изменить? Вот в том числе и такими информационными вбросами.
И таких примеров немало. Буквально в ноябре прошлого года влиятельное российское издание «Коммерсант» опубликовало статью под заголовком «Европа задумалась о восстановлении визового режима для Грузии», в то время как речь шла о системе предварительной авторизации, которую утвердил Комитет Европарламента по вопросам гражданских свобод. О том, что новшество коснется всех стран, граждане которых обладают правом въезда без виз в страны Шенгенской зоны, издание умолчало. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Российской Госдуме сегодня ратифицировано соглашение между Россией и Южной Осетией о порядке вхождения отдельных подразделений вооруженных сил самопровозглашенной республики в состав российской армии. Это соглашение еще на стадии публичных обсуждений было предметом бурных дискуссий и политических скандалов в Цхинвале. Об их окончательном итоге Мурат Гукемухов.
Это оборонное соглашение было подписано 31 марта. Оно регулирует порядок вхождения отдельных подразделений вооруженных сил Южной Осетии в состав вооруженных сил России, как отмечают российские эксперты, по крымскому сценарию. То есть военнослужащие Южной Осетии увольняются, а затем становятся на военный учет уже в Северной Осетии и по контракту поступают на службу в ряды вооруженных сил России. По словам российского военного эксперта, полковника в отставке Виктора Баранца, это будут короткие контракты на период от 3 до 5 лет. Переприсягать военным не придется. Они просто подпишут служебные обязательства на период контракта, которые мало чем отличаются от присяги. При выходе на пенсию уже из российской армии военнослужащим будет засчитываться выслуга в Юго-Осетинской армии или стаж работы в Южной Осетии для гражданского персонала. Но для этого, говорит Виктор Баранец, необходимо будет предоставить документы о выслуге лет.
При документах, подтверждающих работу или службу Южного Осетина, будет как раз учитываться при назначении пенсии ему в дальнейшем. Ну, нужны на государственном уровне закрепленные документы. Мы к этому относимся серьезно, потому что сложные документы некоторые приносят, особенно госслужащие, когда им пенсию назначают. Вот этого мы и постереглись.
Отдельный вопрос – это сохранение званий, которое, увы, светит не всем. Здесь, подчеркивает Виктор Баранец, нет единого шаблона, каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Это соглашение вызвало неоднозначное отношение в Южной Осетии. Республика остается практически без собственных вооруженных сил. Минобороны сокращается до численности, необходимой для организации службы по призыву, не более 300 новобранцев в год, и работы с резервистами. Многие считают это утратой части суверенитета. Задаются вопросом, а что будет, если вдруг Россия не сможет нас больше защищать? Или, скажем, к власти в Кремле придут люди, которые иначе отнесутся к ситуации в регионе? Раз... Эти переживания морально устарели, считает югостинский эксперт Алан Киликсаев.
В августе 2008 года все наши представления о конфликте устарели. Это уже были не перестрелки с использованием жидкой техники, а настоящий театр военных действий с использованием самой современной военной техники. Но проблема еще и в том, что устарели еще и те представления о конфликте, которые сформировались под впечатлением 2008 года. И мы, Грузия, не просто две стороны регионального конфликта, а лишь маленькие фрагменты большой мозаики, которые намного больше Южного Кавказа. И в этой сложившейся реальности мы не в состоянии сами обеспечить свою безопасность. Поэтому и сожалеть о том, что наша армия вливается в российскую, не стоит.
Во время обсуждения этого соглашения многие в Южной Осетии видели сотрудничество в военной сфере с Россией несколько иначе. Что Россия поможет создать в Южной Осетии некую маленькую и очень эффективную армию, оснащенную самым современным оружием, которая, верная союзническому долгу, могла бы решать какую-то часть задач по обеспечению региональной безопасности. По мнению российского политолога Модеста Колерова, подобные планы нереализуемы. С одной стороны, немыслимо создавать вооруженные силы, не считаясь с региональными угрозами. А с другой стороны, невозможно в Южной Осетии создать вооруженные силы, способные ответить на эти потенциальные угрозы. Слишком маленькая республика, говорит Модест Колеров.
Сама зона, сам театр военных действий настолько серьезен и ответственен, и теперь... В условиях взрыва Большого Ближнего Востока военное значение этих сил будет еще более возрастать. А в условиях того, что Грузия может оказаться одним из объектов террористического нападения, специализация на грузинском театре военных действий еще более серьезная и ответственная. И возлагать на маленькую Южную Осетию необходимость создать полноценные вооруженные силы, ну это просто нерационально. Это никого бы ни от чего бы не защитило. Поэтому нынешнее решение – это единственное решение, которое позволяет вернуть на этот потенциальный театр военных действий, вернуть в полноценную военную систему. В конце концов, наличие или отсутствие собственных вооруженных сил при наличии военного союза уже не имеет никакого значения. Военный союз позволяет решать любые задачи.
Это был российский политолог Модест Колеров. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Первая в этом году и 84-я по счету встреча состоялась сегодня в Эргнете в рамках механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них. На ней также обсуждали военное соглашение самопровозглашенной Республики Южная Осетия и России. Встреча длилась более 5 часов. Какие вопросы обсуждались на ней и что интересовало грузинских журналистов в сюжете Мзии Парисишвили и Гоги Апцеаури?
Одним из волнующих грузинских журналистов вопросов после встречи в Эргнете был вопрос о сегодняшней ратификации Российской Госдумы оборонного соглашения между Москвой и Цхинвали. Документ подразумевает вхождение отдельных военных подразделений де-факто Республики военной силы РФ. Представитель юго-осетинской стороны Мурат Джиоев удовлетворил любопытство грузинских журналистов таким образом.
Третьим государством эти соглашения отношения не имеют.
А что вы делаете с суверенитетом Южной Осетии?
Интересовалась одна из журналистов.
Мы укрепляем, развиваем суверенитет нашего государства. Гарантии того, что Южная Осетия больше не подвергнется агрессии.
Да, но губит суверенитет.
Давайте это оставьте.
Джиоев попытался вернуться к главным вопросам, которые традиционно обсуждаются на встречах в Эргнете, но его перебили другим вопросом, касающимся референдума о вхождении Южной Осетии в состав России.
На встрече МПР этот вопрос не рассматривался.
Понятно, спасибо.
Мурат Кузьмич, еще один вопрос.
Вопрос был и у журналиста грузинской службы «Радио Свободы» Гоги Апцеаури.
Не попадающий
Вопрос касался планов перенести главную мусорную свалку города Цхинвали в село Эредви. Там несколько месяцев назад шли работы тракторов и бульдозеров, которые полностью снесли дома грузин. Джоев подтвердил эту информацию, только уточнил, что кроме села Эредви есть и одноименный район, который включал в себя большую территорию. По сути, он подтвердил, что главная мусорная свалка Цхинвали будет обязательно перенесена на территорию до 2008 года, контролируемую грузинскими властями, а сейчас оккупированную.
Сказал Гукаб Цяури. Вопросы по поводу сегодняшней ратификации оборонного соглашения Государственной Думы грузинские журналисты задавали и Кахаберу Кемуклидзе, представителю грузинских властей.
С правовой точки зрения, эти документы, подписанные в марте 2017 года, не имеют никакого значения. Тем не менее, можно сказать, что и в этом случае проявляются аннексионные элементы. С учетом того, что территория оккупирована и на ней стоят российские военные силы, как будет осуществляться этот договор на практике, будет видно со временем.
По словам Кахабера Кемуклидзе, грузинской стороной традиционно поднимался вопрос о необходимости демонтажа оградительных сооружений, а также другие вопросы безопасности и необходимости функционирования так называемой «горячей линии» при миссии наблюдателей ЕС. Представители де-факто властей сегодня жаловались по поводу повреждения баннеров, обозначающих так называемую госграницу Южной Осетии. Что касается Николоза Сагирашвили, который почти два года тому назад исчез из села Корда, расположенного у административной линии, то сегодняшняя встреча его родителям не принесла никаких результатов. Родственники подозревают, что он был задержан российскими пограничниками. Однако представители юго-осетинской стороны и сегодня заявили, что пока следов, подтверждающих нахождение гражданина Грузии на контролируемой де-факто властями территории, не обнаружено. Очередная встреча в Эргнете состоится 1 марта.
Продолжаем тему. Юго-осетинские участники встречи в Эргнете, в свою очередь, обратили внимание на обстрелы пограничных знаков на де-факто границе. Глава делегации самопровозглашенной республики Муарад Джиоев заявил, что главное то, что ведется стрельба со стороны Грузии в сторону Южной Осетии, и эта стрельба может иметь совершенно непредсказуемые последствия. Конец цитаты. Зарина Санакоева передает из Цхинвали.
Почти обыденными стали обстрелы юго-осетинских пограничных знаков, причем в последних случаях с использованием нарезного оружия, отметил глава юго-осетинской делегации на эргнетской встрече Мурат Джоев. Он подчеркнул, что этот вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании.
И мы с большим беспокойством отметили, что это становится уже системой. На трех встречах подряд мы обсуждаем обстрелы юго-осетинских пограничных знаков. И при этом не то самое главное, что пограничные знаки портятся, но самое главное то, что идет стрельба со стороны Грузии в сторону Южной Осетии. И эта стрельба может иметь совершенно непредсказуемые последствия. Поэтому мы еще раз призвали всех участников в грузинскую сторону, миссию наблюдателей Евросоюза, с тем, чтобы такие случаи впредь были недопустимы.
Грузинские журналисты попросили Мурата Джоева прокомментировать ратификацию Государственной Думы Российской Федерации военного соглашения с Южной Осетией. Глава юго-осетинской делегации подчеркнул, что эта тема не обсуждалась на сегодняшней встрече.
Любые соглашения, которые заключаются между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией, они являются двусторонними, они в соответствии с международным правом и направлены только на обеспечение безопасности и стабильное развитие Республики Южная Осетия. К третьим государствам эти соглашения отношения не имеют.
Джиев отметил, что тесное сотрудничество с Россией в военной сфере является гарантией того, что Южная Осетия больше не подвергнется агрессии извне. Вопросы безопасности волновали и юго-осетинских журналистов. Вслед за грузинскими коллегами они попросили Мурата Джиева прокомментировать закупки Грузии у США противотанковых систем «Джавелин».
Все это очень опасно. Военное сотрудничество Грузии с НАТО нас очень-очень настораживает, потому что действительно это очень опасный симптом, что это ведь система, которая закупается, это не только оборонительная, это наступательная. Поэтому мы каждый раз на Женеве на эти вопросы обращаем внимание. Мы поднимаем именно на уровне Женевы, а не на МПРИ.
Сказал Мурат Джоев. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Извините за качество звука. Продолжаем нашу программу. Городские власти Тбилиси намерены урегулировать транспортный коллапс. Преобразования затронут как наземный транспорт, так и метро. По словам мэра Кахи Каладзе, впервые за 15 лет изменятся правила лицензирования такси. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Орагвелидзе.
Перед началом заседания городского правительства Каха Каладзе подчеркнул, что работы по разгрузке столицы от пробок будут проведены в несколько этапов.
«Мы планируем изменить работу метро, чтобы оптимизировать время передвижения и увеличить количество пассажиров и обновление автобусного парка. Мы хотим заменить желтые автобусы на европейские, экологически менее вредные. Планируем выделить для них специальные полосы».
Далее в своей речи градоначальник затронул злободневную для граждан тему упорядочения работы таксистов.
«Жители Тбилиси и гости столицы заслуживают качественный, безопасный и комфортный сервис. Мы будем поэтапно улучшать его. Сейчас мы работаем над правовыми механизмами выдачи муниципалитетам разрешения на эту деятельность. Это будет обязательная регистрация»,
подчеркнул Каладзе. «Сегодня в Тбилиси не существует единой схемы контроля за этой сферой», заявила «Эхо Кавказа» представитель Альянса за безопасные дороги Эйка Лалиашвили. «Любой желающий в свободное время может безо всякого разрешения или соблюдения требований безопасности заниматься частным извозом. В результате Тбилиси переполнен чадящим автохламом, которым управляют люди, имеющие весьма туманное представление о непростой столичной инфраструктуре», резюмировала эксперт.
«С нынешнего года началась программа всеобщего технического досмотра, и, думаю, момент выбран правильно. Поэтому сначала городские власти создадут базу желающих работать в этой сфере, а уже на следующем этапе введут их в стандартные рамки, принятые в цивилизованном мире. Тут важно не перегнуть палку. Необходимо найти золотую середину между экономическими интересами таксистов и желанием общественности передвигаться комфортно и безопасно».
В свою очередь, исполнительный директор Хабджорджева Саурушадзе предупреждает власти о том, что в эпоху развития современных технологий чрезмерное администрирование приведет к обратному эффекту.
«Жесткие меры контроля вынудят большинство обратиться к программам на смартфоне, с помощью которых можно найти клиента. Контролировать эту сферу власти с их скромными ресурсами окажутся не в состоянии. Поэтому я считаю, что стратегия должна быть направлена на укрупнение транспортных компаний, которые сегодня облагаются непомерными налогами и проигрывают конкуренцию таксистам-одиночкам. Поэтому я бы советовал пойти по пути налоговых послаблений для объединений и только после их становления ввести единый стандарт. Убежден, эти меры в более сжатые сроки приведут к искомому результату, чем громоздкое лицензирование».
На инициативы Каладзе сегодня отреагировали и в Кабмине страны. По заверениям министра Минрегионразвития Зураба Лавидзе, в текущем году обязательная регистрация такси затронет всю Грузию. Реформа стартует с туристических кластеров страны. Из Тбилиси Ираклио Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
«Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было».
Маравай, писю.
«В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей».
«Хамазад, хасост, взрасхан, хасост, ацетон».
«И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло».
«Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого».
«Эхо Кавказа».
И время для рубрики «Голоса с жителями Сухуми» беседовал наш корреспондент Анаит Гагарян.
«Вы когда-нибудь брали кредит в банке, либо предпочитаете брать в долг у знакомых?»
«Один раз брал кредит в банке. Это благодаря тому, что я работаю. Пришлось собрать некоторые справки, даже поручительство от начальника. В итоге мне кредит оформили. Правда, сумма была небольшая. Так что при наличии работы и стабильной зарплаты, в принципе, кредит брать можно».
«Как процент?»
«Процент там был небольшой, сумма была небольшая, поэтому это особых проблем не вызывало». Нурбей.
«В банке я никогда не брал, потому что такие проценты берут, что невозможно брать. Вот сейчас 200 тысяч за 24%. Ну, это если человек или где-то очень сильно нуждается, что-то такое, имеет возможность, может взять. А так простой человек для каких-то дел, он не может такие, в общем-то, брать. Мне вот сейчас нужны деньги, чтобы в дело вложить. Ну, такие проценты. Вот если будет где-то до 6%, уже можно думать».
В основном беру в банке, когда мне это нужно.
И как проценты?
Процент, конечно, достаточно высокий, но когда есть такая необходимость, то предпочитаю брать в банке. Астана?
Я брала кредит в банке и очень довольна этим. Абсолютно удобно, практично, процент был нормальный. И воспользовалась неоднократно, даже дважды. По-моему, телефон брала для дочери один раз, второй раз мебель брала. Очень удобно и выгодно, так что я довольна. Анна?
Никогда в жизни, вы знаете, и не обращусь. Так здесь такие проценты. В Европе 2%, 1.5%, у нас 20-25%. Разве можно, Михаил?
В банке никогда не приходилось брать, а одалживала, да.
А почему не обращались в банки?
Ну, во-первых, это очень большая волокита со всякими этими справками, заявками и так далее. Это первое. Второе, ну, как-то не верю, что они мне дадут. Стелла?
Браво.
Скажите, а как вам проценты?
Ну, дороговато, конечно. Приходится платить, а что делать? Дешевле не дают.
Вы погасили уже?
Погасила, да. Лена?
Знаете, скорее всего, у знакомых. Как-то спокойней и беспроцентно. Александр?
Боялась всегда, в принципе, как-то, знаете, потому что брать легко, но отдавать. На проценты брала, когда у дочки была свадьба. Татьяна Серафимовна Абрамова.
Анаид Габарян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск представит Кетти Бучуришвили.
Государственная дума России ратифицировала соглашение с самопровозглашенной Республикой Южной Осетии о переходе части подразделений Юго-Осетинской армии в состав вооруженных сил Российской Федерации, сообщает информагентство РЕС. Документ был подписан в Москве 31 марта 2017 года в рамках реализации договора о союзничестве и интеграции. Как пояснил тогда министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, соглашение повлияет на дальнейшее укрепление безопасности в регионе Южного Кавказа, напоминает информагентство. Оборонное соглашение было ратифицировано Юго-Осетинским парламентом 21 июля 2017 года. В Госдуму документ для дальнейшей ратификации был внесен президентом страны 2 декабря. Практические занятия по огневой подготовке прошли в вооруженных силах самопровозглашенной Республики Абхазия. Об этом сообщает Абснепресс со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства. На специально оборудованных учебных местах военнослужащие повторили меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием и боеприпасами, выполнили нормативы по сборке и разборке автомата, метали ручные гранаты, тренировались в правильной изготовке к бою. Те, кто отработал нормативы по огневой подготовке на каждом учебном месте, выполняли стрелковые упражнения. Подобные практические занятия проводятся регулярно и направлены на повышение уровня профессионализма военнослужащих, отметил руководитель занятий, замначальника управления боевой и морально-психологической подготовки Минобороны Беслан Мужба. Районы Северной Осетии в текущем году получат более миллиарда рублей на развитие, сообщил министр финансов региона Казбек Царикаев. Разработан проект софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Северной Осетии по 15 видам субсидий на общую сумму более 1 миллиарда рублей, цитирует главу Минфина агентства ТАСС. На обеспечение жильем молодых семей будет направлено 130 миллионов рублей из этой суммы, на переселение граждан из аварийного жилья 143 миллиона, на ремонт дорог районам выделят 500 миллионов, на улучшение жилищных условий молодоженам в сельской местности 18,5 миллионов рублей, сообщил Царикаев. Средства будут выделены и на формирование современной городской среды, и на благоустройство мест массового отдыха людей, и на поддержку отрасли культуры.
Новости представила Кетти Бучуришвили.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Абхазская оппозиция вновь решила добиваться досрочной отставки президента самопровозглашенной республики Рауля Хаджимба. Об их аргументах и реакции на это намерение в обществе рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вчера во второй половине дня состоялась длившаяся 2 часа первая общая пресс-конференция недавно созданного Союза политических партий и общественных организаций Абхазии, в которой входят партии Амцахара и Единая Абхазия, фонд АПРА, общественные организации Кераза, Абзанхара, Наш дом Абхазия и Союз ветеранов и молодежи Апсны. На ней было озвучено намерение Союза добиваться досрочной отставки президента страны. В силу сложившихся обстоятельств я не смог побывать на пресс-конференции и проинформировать о ней аудиторию «Эхо Кавказа» в тот же день. Но, как говорится, нет худа без добра. За прошедшее время появилось множество откликов и комментариев на данное событие, и потому могу сегодня рассказать как о нем, так и о реакции на него в обществе. Руководитель фонда АПРА, депутат парламента Аслан Бжания, открывший выступление на пресс-конференции, заявил:
«Целью Союза политических и общественных организаций является создание ситуации, при которой глава государства добровольно и досрочно отслужит свои полномочия. Мы понимаем, что это требование, оно очень серьезное. Мы в полной мере отдаем себе отчет, с какими событиями это может быть сопряжено, но так сложились обстоятельства. Требования об отставке президента не являются новыми. С такими требованиями последние 2 года неоднократно проводились массовые общественно-политические мероприятия под руководством блока оппозиционных сил».
Депутат Рауль Лоло, возглавлявший парламентскую комиссию по расследованию законности освобождения Лукава, представляющий общественную организацию «Наш дом Абхазия», в своем выступлении сказал:
«То, что касается отставки президента, да, мы будем и в дальнейшем требовать отставки президента. Есть для этого сейчас путь, который будет проходить через Конституционный суд. Возможно, мы материалы дела отправим и в Верховный суд по тому же Лукаву, потому что мы считаем, что президент нарушил как Конституцию, так и закон. И у нас есть полное право требовать его по этому поводу отставки. Но есть суд, который обязательно примет свое решение. Люди к этому готовятся. Информация у наших граждан по этому поводу есть. Но еще раз повторюсь, не буду возвращаться, что у нас в скором времени должны родиться те идеи, которые мы должны выйти к нашему обществу и сказать: вот наши реформы, вот наше предложение, вот то, что выведет нашу Абхазию с кризиса, в котором мы находимся».
Парламентарий, руководитель общественной организации Кераза Дмитрий Дбар, в частности, сказал:
«По заключению комиссии у меня сложилось четкое мнение, то, что Лукава не был обменен на Осетин, Лукава не был обменен на Ажиба. Плюс то, что говорят, что президент имел право подписать, никто с этим не спорит, по Конституции он имел право. Но, во-первых, человек, который один раз уже был помилован, президент не мог помиловать его второй раз. Во-вторых, этот человек не отсидел 2/3 срока и автоматически не мог быть помилован. Плюс президент публично говорил, что решение парламента будет исполнять. Но через день после решения парламента, которое принято было единогласно, он нарушил уже 5-й пункт. Он не отстранил главу администрации президента, тем самым он не прислушивается к парламенту вообще».
Те интернет-комментарии к пресс-конференции, которые мне попались по горячим следам в социальной сети Facebook, были, как правило, негативными. «А что, в следующем году выборов президента не будет?» Конец цитаты. «Жаль простых людей, которые верят таким воззваниям». Конец цитаты. Возможно, приведенные писали сторонники власти, а может и просто люди, далекие от политики, которым надоели потрясения. Ну и на сайте Абхаз-Авто, где обычно преобладают комментарии оппозиционно настроенных пользователей, особого энтузиазма я не увидел. Оппозиция выдвигает просто фантастическое требование. Неужели думают, что президент добровольно уйдет в отставку? Надежды юноши питают, а в оппозиции далеко не юноши. Конец цитаты. Обратился я сегодня и к экспертам, у которых обычно интересуюсь их мнением о новостях. Нокзар Агарба написал: лукаво внес когнитивный диссонанс в абхазское общество. К этому не были готовы все стороны политического процесса, но при этом власть недооценила оппозиционно настроенные политические силы. Я приверженец того, чтобы избранный и действующий президент работал, но именно работал, а не сидел до своего конституционного срока. В стране действительно давно назрели перемены, и о них весьма популярной форме было изложено лидерами вновь созданного союза. Власть уже ничего не изменит. Нужны новые лица в политике, способные изменить страну. Конец цитаты. Роин Агрба написал: «Фальстарт. Политическая близорукость. За полтора года до президентских выборов какие есть пути добровольной отставки президента? Театр абсурда». Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем тему. Сегодня состоялась встреча президента самопровозглашенной республики Абхазия Рауля Хаджимба с общественностью Гуляр-Ипшского района. Серия таких встреч прошла на прошлой неделе, и на этой неделе поездки президента продолжились. Во время встречи президент и сопровождающие его министры ответили на вопросы граждан, и Рауль Хаджимба, в частности, прокомментировал вчерашнее заявление представителей Союза общественных и политических организаций Абхазии. Елена Заводская с подробностями.
Встреча с президентом Раулем Хаджимба прошла в Доме культуры поселка Гуляр-Ипш. И началась она с выступления главы района Аслана Баратылия. Он сообщил, что бюджет района в 2017 году был увеличен на 5 миллионов рублей. Никаких задолженностей перед гражданами по выплате зарплаты пенсий у администрации района нет. Гуляр-Ипшский район Абхазии преимущественно сельскохозяйственный, а 2017 год был очень сложный. Три самых крупных хозяйства района при плане 2000 тонн сельхозпродукции собрали только 600 тонн. Глава района Астан Баратылия проинформировал о том, что фруктовые насаждения, заложенные в районе несколько лет тому назад, начали приносить прибыль. Он обратился с просьбой передать эти плантации тем, кто сегодня на них работает. Министерство сельского хозяйства бесплатно вспахало в районе 617 гектаров земли. Что касается передачи фруктовых садов района в частные руки, то проект соответствующего постановления готов и в ближайшее время будет принят кабинетом министров. Жители района волновало по большей части строительство дорог и качество водоснабжения. Люди спрашивали, планируется ли реконструкция очистных сооружений в районе. Реконструкция очистных сооружений в районе ближайшие 3 года не планируется. Молодой педагог поинтересовался, есть ли у правительства планы по реформированию системы образования и улучшению условий работы и жизни учителей. Рауль Хаджимба ответил, что в Абхазии до сих пор нет нового закона об образовании. «Значительная часть процесса образования основана на советской системе», – сказал президент. «И она не худшая из того, что у нас есть». В конце встречи президент Рауль Хаджимба прокомментировал вчерашнее заявление Союза общественных и политических организаций Абхазии.
Я вчера буквально смотрел те заявления, которые делались представителями оппозиции, что они будут создавать некие условия, при которых глава государства добровольно и досрочно уйдет в отставку. Я хотел бы знать, какие они условия собираются создавать. У нас Конституция об этих условиях не сказано. У нас в Конституции статья 64 четко сказано, за что отрешают президента от власти, от должности. Условия – это дестабилизация ситуации, создание определенных сложных процессов для нашего общества, которые не сухи. Да и самой оппозиции. Если кто-то думает, что после этого оппозицию будут признавать, и будут поддерживать, и будут создавать ей какие-то условия, то они ошибаются.
Президент Рауль Хаджимба заявил, что такая позиция деструктивна и ни к чему хорошему не приведет. Он так выразил свое отношение к заявлению.
Это странно выглядели господа оппозиционеры, когда говорили о том, что нужно разрушить практически Конституцию. Создать новую Конституцию. Не господину Лоу разрушать нашу Конституцию. Я могу привести примеры, как они активно пытались продвигать некие документы. Может, подзабыли, могу напомнить. По поводу того же информационно-координационного центра. Когда очень хотелось подписать некоторые документы, Но им было запрещено это делать. Мною было запрещено. Что касается вопроса перераспределения полномочий, о которой говорил Сергей Шамба. А кто мешал Сергею Шамба, находясь в парламенте, решать эти задачи?
«Никакие угрозы не приведут ни к чему хорошему, ни для оппозиции, ни для власти», – сказал президент и посоветовал находить возможности для соприкосновения и совместной работы. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В Северной Осетии приняли решение озвучивать популярные мультфильмы на осетинском языке. В качестве методического материала они станут подспорьем для его изучения в детских садах и школах. Подробности в материале Жанны Тархановой.
В Северной Осетии авторы проекта ищут девочку до 8 лет, которая озвучила бы Машу, героиню известного мультсериала «Маша и Медведь». Голос ребенка должен абсолютно соответствовать оригиналу. В Северной Осетии на осетинский язык мультфильмы переводили и раньше. Такая форма изучения родного языка получила одобрение и родителей, и ученых. Несколько лет назад общественная организация «Федерация национальных видов спорта, игр и культуры» занялась озвучиванием популярных мультфильмов в студии «Союз мультфильм» и «Дисней» на осетинском языке. Инициатива этой организации получила поддержку местного правительства. Министерство Республики Северная Осетия по вопросам национальных отношений в рамках государственной программы национально-культурного развития осетинского народа будет субсидировать производство и выпуск видео и аудиороликов. Доктор филологических наук, профессор СОГУ, филолог-осетиновед Тамерлан Камболов отмечает, цитата, что для сохранения и развития родных языков Российской Федерации акцент в решении этой проблемы переносится на уровень дошкольного образования, где этот вопрос может быть решен эффективнее, чем на уровне школьного, говорит Тамерлан Камболов.
Усиление роли, расширение форм, способов изучения родных языков в детских садах становится все более и более актуальным. Поэтому та инициатива, которая сейчас проявлена, о которой идет речь, то есть, скажем, остановки на конвейер перевода мультфильмов на осетинский язык, это, конечно, хорошая новость, поскольку реализация этого проекта позволит расширить значительно формы и повысить активность, интерес к изучению родного языка в дошкольных образовательных учреждениях. Но не только в детских садах. Эти мультфильмы вполне могут быть использованы в качестве дополнительного методического материала и в начальных классах общеобразовательных школ.
Жительница Владикавказа Замира Газданова рассказывает, что ее сын, учащийся одной из владикавказских школ, может пока изучать осетинский язык 5 часов в неделю. Однако родители сталкиваются с определенными проблемами.
В школе мы давали возможность изучать осетинский язык, то есть каждый день шли язык. Изучался было 2 устных и 3 письменных предмета до 2017 года. Для того, чтобы разрешить далее изучать структуру, родители сейчас взяли заявление о согласии предоставления услуг по изучению родного языка, то есть осетинского. С 2018 года планируется сократить часы, и для этого Минобразование на данный момент эти заявления собирает, чтобы не сокращать, а продолжать давать возможность школам преподавать осетинский язык.
Осетинский язык не во всех школах преподается 5 часов в неделю, объясняет Замира. И Министерство образования и науки Северной Осетии должно решить, сохранить язык в качестве обязательного или же преподавать факультативно. Между тем, министр образования и науки Северной Осетии Ирина Азимова уже пообещала, что в Северной Осетии предмет осетинского языка не будет изучаться факультативно. Ситуацию вокруг родного языка в Северной Осетии разъясняет Тамерлан Камболов.
Статус изучения языков народов Российской Федерации и государственных языков республик в составе Российской Федерации, он как бы двоякий. С одной стороны, его выбор предусмотрен, но после того, как тот или иной язык будет выбран в качестве родного или будет выбран государственный язык тоже в качестве предмета для изучения, то, естественно, после этого изучение этих предметов становится совершенно обязательным для выбравших их обучающихся. При этом каждый родитель получает право выбрать любой язык в качестве родного.
С сентября 2017 года в Северной Осетии открыты первые пилотные детские сады, которые работают по двуязычной осетино-русской образовательной модели. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
О проблемах осетинского и других языков, находящихся в столь же рискованной ситуации, мы говорим за некруглым столом с социолингвистом, профессором Тбилисского государственного университета Заалом Киквидзе и юго-осетинским блогером Аланом Парастаевым. Ведет некруглый стол Вадим Дубнов.
Алан, в чем проблема осетинского языка? В чем опасность для языка? Действительно ли есть угроза его существования и его развитию?
Осетинский язык признан Советом ЮНЕСКО вымирающим, к сожалению, и к нему требуется, соответственно, с положением этой организации соответствующие отношения. Если говорить о реальной ситуации, которая сейчас наблюдается в Южной Осетии, да и в Северной тоже, то, конечно, с одной стороны, популяризация языка налицо. В данном контексте, да, молодежь стала даже в соцсетях общаться по-осетински. Сейчас на улицах, особенно в Северной Осетии, наблюдается в этом плане прогресс. На улицах люди стали говорить по-осетински, чего раньше не наблюдалось и над чем часто подтрунивали южные братья. Другое дело, что не происходит изменений в качестве употребительного осетинского языка. То есть он остается на таком бытовом уровне, в котором достаточно большой и, может быть, даже зашкаливающе большой процент употребления русских слов. И, к сожалению, чем дальше, тем больше этот процент. И в этом плане, я думаю, что основная задача сегодня языковедов, тех, кто продвигает язык, в том, чтобы именно сделать осетинский язык в хорошем смысле этого слова чистым.
То есть мы говорим о заимствованиях, о засорении, а не о вытеснении?
Как такового вытеснения нету. Другое дело, что мал процент тех людей, которые, скажем, переехали из России за последние годы или жили там какое-то время и потеряли навыки осетинского языка, то приезжая сюда, достаточно малый процент снова учит осетинскому языку.
Зал, как умирают малые языки? Потому что, с одной стороны, есть в Европе небольшие государства, где этим языкам ничего не грозит, в той же Балтии, да? С другой стороны, вот с осетинским языком, с тюркскими языками на территории России, а есть явные, совершенно или черкесскими, есть явные проблемы. В чем объективно и в чем субъективно состоят опасности для таких небольших языков, которые находятся в орбите языков глобальных и крупных?
В первую очередь, когда ЮНЕСКО решает, что тот или иной язык, являющийся исчезающим, это не основано на каких-то субъективных факторах, это точная наука. Только политики не используют вот эти категории. Мы, социолингвисты, используем эти категории. Это сфера использования того или иного языка. Несмотря на то, что написано в Конституции или в том или ином нормативном акте, реальная, действительная ситуация всегда показывает, как развивается язык. У ЮНЕСКО есть четырехранговая система. Слава богу, осетинский не на последнем месте, где это очень серьезная ситуация. И когда у языка исчезают вот эти сферы использования, в первую очередь, конечно, в сфере образования, а также пресса, а также то, что уже было отвечено моими коллегами, коммуникация между представителями разных поколений, как язык используется в сфере судопроизводства, медиа и так далее.
Алан, в чем вы видите больше опасность? Как бы в естественном умирании каких-то языковых коммуникационных функций, в гравитации крупных языков, более крупных языков, которые находятся рядом, английского, русского или грузинского, или в каких-то административных диспропорциях, административном давлении?
Ну, есть, конечно, и первый элемент присутствует в рисках для осетинского языка. Но, по сути, второе, это, в принципе, то, о чем мы сейчас пытаемся говорить в Южной Осетии, за что пытаемся бороться, чтобы осетинский язык был введен в использование в административных, в судопроизводстве, просто чтобы его больше видели, чтобы он стал нужен человеку вот в практической его жизни. Элемент исчезновения осетинского языка из судопроизводства, ну, в медиа, как бы, более-менее
более-менее поддерживается. Есть издания на осетинском языке, книги издаются. Но вот из практического использования он уже исчезает.
Алан, это вопрос энтузиазма? Или есть какие-то технологии, какие-то проверенные способы взращивания нового носителя языка?
Ситуация немножко странная. На государственном уровне, на уровне официоза, все это проговаривается, что надо делать, надо возвращать, надо возрождать. Но на практике делается не столько, сколько говорить. Вот в чем проблема.
Давление России, скажем, в Северной Осетии, оно может добить язык? Или это, в общем, не самый существенный фактор?
Тут достаточно интересная ситуация. Давление России и в советское время, в принципе, потому что мы наблюдали, в Северной Осетии не было. Но, тем не менее, там он пропал намного в большей степени, осетинский язык употребления, чем, скажем, не то, что в Южной Осетии. В Южной Осетии всегда говорили, и сейчас тоже больше говорят на осетинском. Но даже больше, чем во внутренних районах Грузии.
Зал, но насколько опасны административные давления со стороны властей той или иной страны? Много говорится сейчас в Северной Осетии о русификации, раньше говорилось о грузинизации. А насколько административное давление вообще способно осложнить жизнь языку? То, что сейчас делает Москва в отношении русского языка и национальных языков?
Да, это, конечно, опасно, потому что если мы возьмем, например, статистику из 7000 языков, которые сейчас насчитываются в мире, только 10% из них будут живы, будут использованы через 100 лет. И не только в Российской Федерации, и также в других частях мира. И несмотря на то, как сильно будет административное давление или нет, в таких ситуациях в больших странах, где есть один доминантный язык. Например, в Южной Осетии по закону государственными языками являются осетинский и русский. Но только это по закону, конечно, большая сфера использования – это насчет русского. В результате вот этого воздействия вот эти большие языки выступают в роли глотофагов, то есть поглощающих языки, потому что они используют остальные социальные функции. Возьмем пример, который очень похож на ситуацию в России, это Франция. Вследствие французской языковой политики они дошли до того, что те национальные языки, это будет баскский или бретонский, или корсиканский и так далее, они уже именуются региолектами. Почти они уподобляются говорам, диалектам французского языка.
Тогда зачем, если крупные языки и так добивают и поглощают малые, зачем государство, в частности Россия или вот Франция в вашем примере, а зачем они осуществляют административное давление на эти языки?
Это вообще-то проблема политики, не так уж лингвистики. С точки зрения современной ситуации этим пользуются не только политики. Например, когда происходит миноризация того или иного языка, то есть вытеснение. Потом находятся люди, которые финансируют изучение вот этих миноритарных языков, потому что сейчас это модно. То, что происходит миноризация путем административных факторов, это уже дело политики того или иного государства и существенная часть их политического строя.
Мне приходилось слышать от социологов, что если вопрос не политизировать, то вопрос языка беспокоит от 4 до 6% населения. Как вы полагаете, субъективные политические факторы насколько опасны для языка по сравнению с объективными факторами, о которых мы говорили выше? Зал?
Да, это в 21 веке. Это, конечно, очень опасно, потому что это процесс, мировой процесс лингвистического империализма. Но у 21 века есть тоже другие аспекты. Я имею в виду электронные и, например, корпуса, социальные сети и так далее, которые могут быть использованы как инструмент, не дать языку умереть.
Алан, как вы думаете? Я имею в виду последние законы, принимаемые в отношении языков, не только осетинского, в России, где национальные языки, собственно говоря, выводятся из обязательного обучения.
Ну, я думаю, что такие законы играют, наоборот, в пользу осетинского языка. Это еще один повод обществу обратить внимание, что их язык находится в опасности, наоборот, более скрупулезно, более углубленно его и всесторонне его изучать. Во всяком случае, такой процесс наблюдается в Северной Осетии. В Северной Осетии сегодня уровень знания и уровень использования осетинского языка как никогда раньше, во всяком случае, в течение последнего века, силен. Сейчас он на достаточно высоком уровне, и у людей есть стремление не только его изучать, не только его знать, но и говорить на нем, что самое важное, использовать его в обыденной речи. Это можно услышать сегодня на улицах Владикавказа, чего раньше мы, к сожалению, наблюдали очень нечасто.
Мой коллега Вадим Дубнов беседовал с блогером Аланом Парастаевым и профессором Заалом Киквидзе. Вы слушали рубрику «Некруглый стол».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.